Мир вам, братья и сестры, вас всех приветствую. Очень хорошо, что мы здесь собираемся, чтобы поклоняться Богу живому. Вы все знаете, потому вы здесь, что без этого смысла в жизни нет. Самое главное, когда люди поклоняются в правильном направлении, когда они делают это правильно, потому что все люди поклоняются, но только кому? Поэтому слава Господу, что у нас есть прекрасная церковь здесь, что наши сердца влекомы Духом Святым, и мы хотим поклоняться Богу. Это очень славно, что мы с вами отзываемся на этот призыв Божий. Братья и сестры, мы с вами продолжаем исследовать письмо Павла. Одно из писем, Павел написал много писем в Коринф, из тех, кто к нам пришли, вот, которые дошли до нас. Вот оно называется «Первое послание Коринфянам». И мы продолжаем его исследовать. В прошлый раз мы читали 8 главу, и вы помните, да, Павел затронул вопрос. Дело в том, что в Коринфе было много людей, которые, ну, очень любили шашлык. Ну, как бы так, ну, нравилось им запеченное мясо. И они, ну, настолько так далеко заходили в этой своей любви к мясу. Ну, ладно, там еврейские священники некоторые увлекались сильно. Вы знаете, да, что по закону, когда приносили жертвоприношение, часть... люди, которые приносили, да, вот, часть посвящалась священникам и левитам. Я так, он, так как думал, так вчера, когда готовился, думаю, наверное, иногда у каких-то священников возникало даже искушение. Ой, если бы они побольше хоть грешили, эти люди, тогда бы приносили больше мяса, и как бы... Потому что на самом деле, вот я читал где-то свидетельство Иосиф Флавий, там, другие, что некоторые священники, ну, очень увлекались мясом, что уже были такими огромными, и, ну, даже какие-то там заболевания у них были от того, что сильно много мяса кушали. Ну, куда же добру пропадать? Да, вот там поджелудочно, все эти дела там, ну, куда же уже? И мы в прошлый раз с вами слышали, что в язычестве тоже были храмы, какие-то капища, приносилось туда много мяса, и было настолько много этого мяса, что даже на рынке его продавали. Ну, ну, не могли уже поесть. И вот в Коринфской церкви некоторые люди, ну, они слышали, как Павел ценит свободу. Мы чуть позже об этом поговорим. Вот насколько Павел вот, ценил свободу. И вот они слышали, как бы так, ну, не все люди умеют пользоваться свободой. И вот они как бы не умели пользоваться, говорили, да, там типа нам, мы тут любим мясо, мы любим шашлыки, нам так все нравится. И далеко очень в этой любви своей к свободе, так сказать, и к мясу, они далеко очень заходили. И я не буду пересказывать, в прошлый раз мы об этом слышали очень толково, подробно. 8 глава об этом говорит. Мы сейчас продолжим 9 главу. Я хочу вам предложить прочитать первых 3 стиха, и потом мы дальше продолжим наше размышление. 9 глава. Первых 3 стиха. Я прочитаю в современном переводе. У вас есть синодальный перевод, и вы можете следить за этим. Павел пишет так. «Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса, нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом, не результат моих трудов? Для других я, возможно, и не апостол. Но для вас, апостол, печать моего апостольства – это вы сами, ваша жизнь с Господом. Вот что я говорю в свою защиту тем, кто меня допрашивает». Ну, кто Павла осуждал. Прежде чем мы с вами пойдем по тексту, я хотел бы там пару слов буквально из известного стихотворения. Помните, да, там, как там поэт сказал, «Все профессии важны, все профессии нужны». Это правда так. Но наряду с этим есть все-таки какие-то профессии, есть какое-то занятие, есть такая работа, которая, ну, нам нравится больше, чем все остальные. Вот у каждого из нас есть какая-то специальность, кто работает, кто еще учится, у вас будет специальность. И вот какие-то занятия есть, чем мы занимаемся. И вот есть виды какой-то деятельности, которые нам очень нравятся. Общепринято, люди постарше, они это подтвердят. Общепринято, что больше удовольствия нам приносит такая работа, которая не связана с другими людьми. Я уже частично когда-то об этом говорил. Вот каменщики, которые ложили вот эти колонны, как вы думаете, когда они их положили, какие чувства их охватывали? очень приятные. Они смотрели на это, я думаю, что даже некоторые из них смотрели и думали, это правда я тут участвовал? Потому что некоторые из них не делали до этого никогда этого. И вот когда они это все сделали, вот эту красоту, я это видел. У них глаза горели, и они, ну, они были в восторге. Потому что когда делаешь что-то своими руками, у тебя получается, ты получаешь кучу удовольствия. И вот люди, как бы, это признано уже, что особенно нам нравится вот такая работа, которая не связана с людьми, потому что с людьми всегда сложно работать. У меня нет ответа, как могут работать наши учителя. Вот у меня на этот вопрос нет ответа. Я часто, когда смотрю на учителей, думаю, им надо уже при жизни ставить памятники. С нашими детьми, особенно если некоторые детей и родители провозят на джипах, вы можете представить, как дети те разговаривают с учителями? То я просто, вот у меня ответа нет. Где взять столько сил, мудрости, здоровья и увлечения вот этой работой? Они же сидеют там, эти учителя. Они просто, ну дети, ну короче, вы знаете. И не только дети. Я когда пришел на завод, у нас было в коллективе 8 человек в бюро, начальник, я и 6 женщин. Я пришел только с армии, я никогда не работал до этого, молодой специалист, демобилизовался и пришел. И мне женщины мои говорят, ой, Женя, готовься. Начальник наш, он всегда в командировках будет. Ой, чтоб ты знал, работать с мужчинами намного проще. Ну, короче, мы будем тебя жалеть, конечно, мы будем стараться, потому что у нас тут не выдерживают мужчины. Один поработал передо мной и слинял. Поэтому, конечно, это все сложно, мы будем тебя сразу боять, но ты готовься. Но и не просто даже просто женщина, а вообще с людьми очень непросто работать. Намного проще что-то делать своими руками. Даже просто вот в огороде поковыряться. Если вы любите, да? Ну, так увлекает этот труд, что уже там обед, там жена зовет, слушай, ну давай уже, а да, вот сейчас еще чуть-чуть, вот еще закончу. Ну, потому что нравится нам. Вот мы что-то если делаем руками своими, и получается, ну, это удовольствие. С людьми сложно, потому что, ну, во-первых, люди бывают неблагодарными и злыми. Во-вторых, и как бы это самое главное, что люди в процессе жизни меняются. Они растут. В них меняются их симпатии, меняются их потребности. И если вчера они были еще вот этим всем довольны, то сегодня они планку повышают, говорят, да нет, слабовато. Особенно у них претензии к лидерам. Вот какого бы не выбрали президента? Вы видели когда-нибудь страну, где бы все люди были довольны президентом там или премьером? Такого не бывает. По сути даже быть не может. Потому что люди всегда вот выбирают, проходит короткое время и говорят, нет. Везде так. Поэтому профессии все хороши. Но работать с людьми далеко не просто. Всегда сложно. Вот точно так же и Павла было. Когда Павел, помните, мы с вами, когда начали, только начинали мы исследование этого письма, мы с вами говорили, что Павел пришел в Коринф после Афин. В Афинах над Павлом поиздевались. Там такие умники, всякие философы, там стоики, там всякие вот эти, которые любят поумничать, такие там, знаете, лысые, такие дядьки с морщинами идут. И они начали над ним издеваться. Там, в Ареопаге, там, начали смеяться над ним. И Павел из Афин пошел в Коринф. Когда он в Коринф пришел и зашел в Коринф, он тут же сразу, когда только зашел по дороге с Афин в Коринф, он сразу обратил внимание, что масса всяких капищ, идолопоклонства, проститутки, ну, в общем, полный город разврата. И он потом, когда будет писать им письмо, он напомнил, что когда я пришел в ваш город, я был в смущении, в страхе, в немощи такой. И помните, мы с вами говорили, что Павла такое чувство доливало. Если в Коринфе можно создать церковь, то ее можно создать везде. Вот он попал в такое место очень неблагоприятное. И вот, когда он пришел туда, начал проповедовать Евангелие, ну, прямо чудесные вещи начали происходить. Люди начали очень внимательно слушать его проповедь. Не часто так было в жизни Павла, но он завис в этом городе на полтора года. Вот просто люди были открыты, они слушали, они смиренно там как бы вот внимали его словам. Так написано. Вот все время они были открыты. Люди уверовали снова и снова. И Павел полтора года делился с ними словом. Потом он ушел. Прошло время, прошли годы. И эти люди, как мы с вами говорили пару минут назад, изменились. Начали меняться. Они начали уже быть более такими прихотливыми. Начали к Павлу там какие-то претензии выставлять. Начали там капризничать по некоторым вопросам. Начали Павлу там типа, вот вы помните, да, мы с вами говорили, что было какое-то письмо, которое до нас не дошло, они написали Павлу. И в этом письме они говорили насчет там, отношения полов, ну, как мужчине относиться к женщине, говорили о грехах, о всяких социальных проблемах, которые возникают в обществе людей, и говорили об этой свободе. Павел же им говорил о том, что он ценит свободу. И вот они так далеко зашли в этой свободе, что появилась проблема. Некоторые люди, уверовавшие в Коринфе, не умели пользоваться свободой. Вот скажите, пожалуйста, вы же хоть и молодежь, но вы все равно знаете. Когда мы жили под коммунистическим игом, и потом, когда Господь помог нам свергнуть это иго коммунистическое, как бы страна наша, Украина, начала называться демократической. Но вы же знаете, что демократии близко не было. Нету этой демократии. Потому что люди не научены свободе. Демократия предполагает другое мышление. Даже просто вот наши дорогие друзья, мои родственники родные, которые выехали в Америку или в другие страны, там Канаду, Германию, вот куда кто выехал, да, они попали в демократическое общество. Но после коммунистического образа жизни они понятия не имеют, что такое демократия. В основном все их дети попали в тюрьмы, сели на иглу, и у некоторых появилась куча проблем. Они не знают, что такое свобода. Люди, которые там родились, они понимают, что это такое. Они знают, как этим пользоваться. Демократия, свобода – это очень здорово. Но этим надо уметь пользоваться. Вот в Коринфе точно так же. Люди после язычества, вот эти куча капищ, храмы, идолопоклонства, ну, под игом таким. И когда они стали верующими, Павел им рассказывает, что надо быть свободными. Они не въезжают. Вот смотрите, наверное, вы тоже с этим сталкивались. Например, человек зависим от алкоголя. Я с ним беседую, разговариваю, он сразу же начинает меня допрашивать. А в вашей церкви что, нельзя пить? Вас запрещено это, да? Я говорю, нет. В Библии как там? Я говорю, в Библии нет сухого закона. Как нету? Все говорят, что баптисты не пьют, там не курят и там не изменяют жен. Я говорю, правильно. Потому что когда баптисты наши на юге Украины, ну, 100 лет с чем-то назад, образовывали церкви, они так посмотрели немножко по сторонам, ну, сложновато для нашего человека сухой закон как бы так не ввести. Вот я когда служил в Чехословакии, я часто выходил в город, то пьяных в городе можно было увидеть только прапорщиков и офицеров Советской Армии. Вот я не то, что там наговариваю, это все знают. Вот вы пообщаетесь с мужчинами, которые служили в Германии, там, в других вот западных странах. В нас в городе, в Шумперке, пьяных, качающихся вечером, можно увидеть только прапорщиков и офицеров. Или чехи не пьют, хотя они ничего не пьют. Нездоровые такие животы, они пиво так любят. У них там есть такой курортный городок, Пльзень. И пльзенское пиво – это известное пиво в мире. Они, ну, очень любят чехи. То ли они это как-то там дома, я не знаю. Но они как-то, вот, я пьяных не видел чехов. Ни разу. Как только идет какой-то, бредет, видно, то ли при погонах, то ли переоделся по гражданке. Наш человек. Поэтому, братья, когда начали создавать церкви здесь у нас, на юге Украины, они между собой договорились, мы не будем употреблять спиртное, потому что наши люди это не умеют. И если допадутся, то до поросячьего визга. Этого нельзя делать. И братья приняли такое решение. И вот я с человеком разговариваю, а он зависим. Приходит домой и говорит, жене, слышишь, вот я с пастором пообщался. Класс! Она мне раз звонит. Женя, как ты мог сказать такое моему мужу? В смысле? Ну вот он мне пришел и говорит, что можно пить. Что ты ему это сказал. Я говорю, в смысле? Я сказал. Да ему и нюхать нельзя, ему и близко к бутылке нельзя подходить. Ну как? Ну он мне сказал, что сухого закона в Библии нет. Что это все придумали люди. Все свобода. Вы слышите? Все свобода. Потому что человек связан. Он не свободен. И он слышит то, что я не говорю ему. Он слышит то, что ему хочется слышать. Точно так же коринфяне. Некоторые из них, живя в язычестве, ну очень любили шашлык. Поэтому, когда они пришли к Господу, Павлу пишут, Павел, так мы свободны. Мы во Христе, мы хотим делать, что хотим. Павел говорит, не, стоп, подождите. И начинает им писать письма. И в этих письмах немножко так цепляют. Вот посмотрите, 8 глава, то, что мы в прошлый раз разбирали. Смотрите, что тут написано. Но смотрите, чтобы эта ваша свобода не стала камнем преткновения для слабых. Это 8 глава, 9 стих. Немножко раньше, 6 глава, 12 стих. Вы говорите, мне все можно. Да, но не все вам на пользу. Вы говорите, мне все позволено. Да, но ничто не должно обладать тобой. Вы слышите, как они далеко зашли? Они запутались в этом, они не умели этим пользоваться. И Павел их упрекает, ребята, подождите. Да, я вам говорил о свободе. Да, верующие люди, свободные люди. Но вы далеко зашли. И это явно проблема, когда люди не умеют этим пользоваться. Они так увлекаются какими-то вещами своими, что становятся зависимыми. Сегодня на Западе изобретены уже клиники, которые лечат от компьютерной зависимости. Некоторые мужчины, я прошу прощения, садятся за компьютер и одевают памперс. Попробуйте вы с ними поговорить, что они зависимые. Да вы что? Да они вам поцарапают где-то. Как это? Да я никому никогда рабом не был, я свободный человек. А на самом деле? И не только компьютер. Масса зависимости, люди не признают этого и увлекаются. А самое больное здесь, вот в этом вопросе, вы слышите? Павел говорит, чтобы смотреть, будьте осторожны, чтобы ваша свобода не послужила камнем преткновения для людей более слабых. Человек уверовал, стал верующим, молится, Господи, помоги мне. Я жил уже как свинья. Ой, простите, пожалуйста. Я уже не хочу так жить. Боже, дай мне этой силы любить тебя, ходить за тобой. А потом вот такие свободные люди, которые такие умники в своих глазах, начинают творить, так сказать, свободу. Человек смотрит и соблазняется. Вау! Подожди, так если старейшина, ой, подождите, так если диакон, себе позволяет такие вещи, так, а я? Может, правда, я что-то пропустил? И Павел говорит, братья, сестры, будьте осторожными в этой вашей свободе. И вот в этой 9 главе, которую мы с вами сейчас как раз разбираем, этому вопросу, ну, можно сказать, посвящено центральное место. Я не знаю, кому это может понравиться, не могу представить, но святой Павел утверждает, именно здесь, быть поистине свободным – это жертвовать собой ради других. Еще раз говорю, не знаю, кому это может понравиться. Наша натура человеческая, она бунтует против этого. Но здесь, в 9 главе, именно это утверждает Павел. Быть поистине свободным – это жертвовать своими интересами, с собой жертвовать для тех, кто рядом с нами. Как это возможно на практике? И вот здесь Павел в этой главе отвечает на этот вопрос. Когда мы с вами читаем Новый Завет, жизнеописание Павла в Деяниях, в пастырских посланиях, в посланиях к фессалоникийцам, коринфянам, мы с вами замечаем, Павел очень ценит свободу. Очень. Ну, очень ему нравится быть свободным человеком. Вот смотрите, несколько фактов. В то время, в том социуме, самым свободным человеком мог быть римский гражданин. Вот у кого есть римское право? Вы помните, как Павел иногда это делал? Его попытались там связать, растягивают его ремнями. Он говорит, ребята, я не понял, вы немножко, наверное, забыли, я римский гражданин. И тысячи начальник упал на камышек. В смысле как? Ты что молчишь? Ты что правда? Ну, конечно. И тут все сразу назад. Потому что римский гражданин – это, ну, очень свободный человек. И Павел этим пользовался. Помните, в первом послании к Коринфянам, которое мы с вами разбираем, в 7 главе, Павел пишет о позиции, в которой мы находимся. Вот когда мы становимся верующими, он говорит, оставайтесь в том положении, в котором есть. И там Павел в первом веке допускает такие мысли, что я читаю и думаю, слушай, вообще, как Павел мог это сделать? Победить рабство люди смогли буквально вот недавно. Вот сейчас. Проходили тысячелетия, люди не могли это одолеть. Некоторым людям было очень удобно держать некоторых людей за животных. Рабами. Даже верующие люди. Верующие люди, которые молились живому Богу, говорили, вот эти люди, они Богом предусмотрены быть быдлом. Они так утверждали. Собирались на своих пирушках, одеты были такие, навороченные, говорили, вот эти, так они рабы. Даже считалось преступлением перед обществом учить рабов. Нельзя было их учить. Они предназначены работать. А слушайте, а Павел пишет, братья и сестры, если у вас окажется такая оказия, воспользоваться правом стать свободным. Воспользуйтесь, это хорошо. Я удивляюсь, как Павел мог такое написать. Его только за вот это могли грохнуть. Представляете себе, получает письмо, раб приходит к господину своему домой, а тот тоже верующий, брат во Христе. И говорит, слышишь, Иван Иванович, а смотри, а вот Павел тут написал, что я могу быть свободным. Представляете, у того в глазах темнеет. Ну, нахал, слышишь, что же он развращает наших рабов? А кто же на меня работать будет? Вы представьте, да? В основном были рабы. И несколько было людей свободных. В процентном отношении это очень мало. И рабы работали, создавали материальные блага. А свободных задача была растринкать все это. Вот просто живи, гуляй, вино рекой, привольная жизнь. Для эллинов было унизительным выполнять физическую работу. Это было признаком проклятия. Это должны были делать только рабы. Даже верующие становились такими. И вот этот менталитет у них оставался. Вот так было. На фоне этого Павел пишет, братья и сестры, когда вы стали верующими, и вы понимаете, Дух Святой у вас поселился, прояснил ваш разум, и у вас появилась возможность освободиться, воспользуйтесь. Павел очень ценил свободу. И третий момент. Итак, первое. То, что мы с вами видим, как Павел очень ценит свободу. Прошу прощения. Павел гордился своим римским гражданством. Второе, он предлагал людям воспользоваться возможностью быть свободным. И третье, когда Павел общался с людьми, когда Павел писал письма, он везде подчеркивал. Это было не один раз, не один. Он везде подчеркивал. Я раб Иисуса Христа. Это говорит о страстном Павловом желании быть свободным всегда. От кого бы то ни было. Вы же понимаете, да? Помните, как Иисус учил? Не можете служить двум господам. Либо одному будете служить, а другого будете пренебрегать. Либо наоборот. Не сможете вы быть, ублажать двух господ. Вот так и Павел. Он понимал эту мысль. Поэтому он всегда говорил, я раб только Иисуса Христа. От всех остальных я освобожден. Павел очень ценил свободу. Он всегда это подчеркивал. Но были вещи, которые для Павла были даже важнее свободы. И вот эти вещи – это быть соучастником в жертве Христа для спасения людей. Как тут написано, по крайней мере, некоторых. То есть, даже как он любил свободу, Павел, ценил, провозглашал, проповедовал, было нечто самое важное. Это быть соучастником в жертве Христа, чтобы люди спасались. Чтобы люди поверили, что Иисус – живой Бог. Что Он принес себя в жертву. И мы можем быть спасенными навеки навсегда от осуждения греха, от зависимости от греха. Вот это для Павла было важнее даже свободы. И об этом он здесь пишет. Он для этого от всего отказался. И здесь он показывает несколько таких своих преимуществ. Он объясняет. Несмотря на то, как он любит свободу, он хочет быть соучастником в жертве Христа. И он показывает, как он делал этот выбор. Вот как он делал выбор, чтобы жертвовать. Несколько вещей. Первое. Апостольство. Апостол – это совершенно особый человек. Совершенно. Сегодня есть некоторые называют себя апостолами. Ну, мы знаем, что это понты для приезжих. Апостол – это совершенно особый человек. Вы помните, когда Иуда повесился, помните, один из 12 стал предателем, предал Христа, и потом в итоге отошел и повесился. Когда братья собрались, чтобы выбрать вместо него другого, они четко определили – этим человеком может быть только тот, кто лично знаком с воскресшим Господом. Если сегодня некоторые понтуются, да, в советское время это сплошь и рядом, приходят там, я от Ивана Ивановича, и двери открыты. Там в гостинице места нет. Подходит человек, паспорт дает, Иван Николаевич звонил. Да, звонил. И эта барышня, которая там сидит, аж поднимается. Там какой-то Иван Николаевич. То есть это всегда было. Это не просто так. Я почему в самом начале сказал, что все люди поклоняются кому-то или чему-то. Но мы с вами счастливы, что мы знаем, кому мы поклоняемся. Вера евангельская, она не связана с философией. Вера евангельская, она не связана с каким-то учением. Она связана с личностью. Почему апостол Павел напишет, не там, «Я знаю, во что я уверовал». Не-не-не. Он пишет, «Я знаю, в кого я уверовал». И Иисус, когда призывал учеников, он сказал, «Слушайте, ребята, давайте пойдем, я вам расскажу, как правильно жить». Нет, он сказал, «Следуйте за мной, и я вас чему-то научу». Вера – это единственное в мире вот такое поклонение, оно связано с личностью. С личностью непревзойденной. С личностью Иисуса Христа. Поэтому апостол – это совершенно особый человек. Он должен лично быть знакомым с воскресшим Господом. И апостол Павел напишет им, а почему? Я когда шел в Дамаск, со мной произошло то, что ни с кем не произошло. Потом позже Господь пошлет ангела к Анании. Был такой просто верующий человек в Дамаске. И он скажет, Анания, Анания, сходи там вот на улицу, которая называется Прямая, там есть Саввел. Помолись, возложи на него руку, он слепой. И он ждет, что к нему ты сейчас придешь. Он видел тебя в видении и ждет, что ты к нему придешь. Она не, Господи, я прошу прощения, я не могу. Он жестокий человек. Он прошел сюда, чтобы убивать твоих людей. А Господь говорит, да ладно, не парься, Ананья, иди. Я покажу ему, сколько ему надо пострадать. Я выбрал его. Еще он не родился. Я выбрал, он будет моим орудием. И потом, вот здесь Павел пишет, что мне нечем хвалиться. Есть и другие там апостолы, да? Кто-то там чинил сети, а Господь проходит и говорит, пойдемте со мной. И у них был выбор. Матфей там, да, таможенник, сидел там, собирал деньги там, Господь проходит и говорит, ну, бросай, пойдем со мной. Он мог сказать, да не, Господи, там, найди себе другого. То у Павла такой возможности не было. Он просто был как раб. Знаете, так вот, фейсом в пыль. Шел в Дамаск, а свет с неба как шарахнул, он упал и лежит. Знаете, как вот щеночек маленький. Вот лежит в земле. Господи, кто ты? Перепугался, бедный, ослеп. А он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Вставай. Пусть тебя за руку отведут в Дамаск, а потом дальше я скажу, что тебе надо делать. У него выбора не было. Поэтому он говорит, мне нечем хвалиться, что я там апостол. Я попался. Меня пленили. Меня понудили. Мне приказали нести евангельскую весть. Помните, как потом Господь скажет дальше на ней? Царям, язычникам, народам, он всем будет свидетельствовать, что я Господь. Так сказал Иисус. Поэтому у Павла была совершенно особая встреча с Иисусом. И он об этом напишет. Да, я встретился с Иисусом воскресшим. И второе свидетельство, что он апостол, это он говорит коринфянам, вы мое свидетельство. Если в Коринфе можно создать церковь, то ее можно создать везде. Ранние ученики все знали. Что, знаете, было очень много всяких ходячих там профессоров, таких умников. Масса. Некоторые на этом жили, неплохо устраивались. Но ранняя церковь, братья наши, которые только начиналось, Евангелия то не было. Не было структуры еще церкви. Они все знали, что настоящий апостол тот, который умеет открыть церковь, и не просто открыть новую церковь, а церковь живую, которая может рожать другие церкви, то есть способна к самопроизведению, к самовоспроизводству, к репродукции. Вот апостол, который может создать церковь, который может потом открывать новые церкви. И это было в то время известно людям. Поэтому Павел им пишет, братья и сестры коринфяне, вы печать моего апостольства. Вы свидетель за то, что я апостол. Потому что, помните, мы с вами говорили, Коринф находился на развилке дорог. И когда здесь образовалась церковь, сразу вот там вот в Ахае начали создаваться церкви. Эта церковь была способна произвести другие церкви, рожать их, создавать, открываться, как цепная реакция пошла, как в живом организме. И Павел говорит, вот это второе доказательство, мое апостольство. Но дальше Павел пишет, я этим не воспользовался. Везде, куда приходил Павел, он приходил в смирении. Это один из скромнейших служителей Божьих. Он никогда не понтовался. Он никогда там не посылал пересидеть себя, там каких-то гонцов. Там типа, короче, сейчас приедет сюда апостол Павел, вы что, все должны упасть на камыш и все ждать его прихода. Флаги повывешивать там, навести марафет, покрасить траву в зеленый цвет. Приедет сам. Никогда он так не делал. Помните, как он пишет? Мы пришли к вам, были тихими, как кормилец обходится с детьми. Мы были, как отец любящий, заботились о вас. Мы побуждали вас, мы умоляли вас, мы просили вас поступать достойно Бога. Вот это был стиль Павла. Он никогда, слышите, братья и сестры, никогда Павел не пользовался апостольской властью. Никогда. Он был смиреннейший служитель Божий. Это очень важно. Это пример для нас всех. Для всех поколений навсегда. Второе. Что было таким важным? Прочитаем дальше. С 4 стиха читаем. Здесь немножко такой отрывок будет побольше. С 4 стиха и дальше. Разве у нас нет права есть и пить? Разве нет права жениться и возить с собой жену, одну из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или Кифа, Петр, апостол Петр. Или это только у нас с Варнавой нет права не работать? А какой солдат воюет на собственные деньги? Какой земледелец, посадив виноградник, не ест своего винограда? Какой пастух не пьет молока от собственного стада? Вот такие риторические вопросы он задает. Люди, которые читают, понимают, конечно, не все понятно. Но это не только примеры из обыденной жизни. О том же говорит и закон, имеется в виду закон Божий. В законе Моисея написано: «Не надевай намордника молотящему валу». Вы помните, да? Гумно, ток выложен камнями, на него свозились снопы, разлаживались, и был человек, который под усы водил там лошадь, но в основном валы, конечно, у них копыта огромные, и вот он водит по этому, по этим снопам. И это животное тяжелое, оно выбивает это зерно. И, может быть, иногда людей посещали искушения, там, знаете, были жадные люди, хозяева, надеть намордник на вала, чтобы он не ел это зерно, пожрет сейчас все мое зерно. Я ж тут так надеялся, уже построил новые амбары, а оно, животное тупое, идет и ест мое зерно. Ну как вам это себе нравится? А Господь говорит: неправильно так. Вы не можете одевать животному намордник. Вот он тут ходит, и пусть кушает. И это правильно. Смотрите, как Павел дальше это разовьет мысль. Разве о валах заботится Бог? Да, Бог заботится и о валах. Иисус, помните, когда ты сказал? Посмотрите на ворон, на там птиц всяких. Бог питает каждую из них. Конечно, Бог заботится. Но в законе Божьем это написано не для валов. Не для нас ли Он это говорит, то есть Бог? Это же для нас написано. Пахарь пашет, молотильщик молотит в надежде на свою долю урожая. И если мы, посеяв среди вас семена Духа, будем рассчитывать и на материальную долю урожая, неужели мы требуем слишком много? И раз другие пользуются правом на вашу помощь, имеется в виду материальная помощь, то у нас куда больше прав. И все же мы никогда не пользовались этим правом. Наоборот, мы миримся со всем, чтобы ничем не помешать радостной вести о Христе. Разве вам не известно, что служители храма кормятся от храма, и те, кто при жертвеннике, имеют право на часть жертвенных приношений. Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, от нее получать средства к жизни. Но ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался. И теперь пишу вам не для того, чтобы потребовать эти права. Да я скорее умру. Никто не сможет лишить меня того, чем я законно могу похвалиться. Немножко длинновата такая часть, но она очень важна. Вот это тут одна мысль. Павел пишет, что он имеет право на материальную помощь от церкви в Коринфе. Вы знаете, другие церкви помогали Павлу. Масса. И Филиппийская церковь, и другие помогали. А от Коринфян он ни разу не захотел этого сделать. И вот некоторые люди начали напрягаться. Вапс, а что же он не хочет брать? А, это, наверное, не апостол. Потому что все пользуются. А Павел говорит, нет. Я знаю, ребята, что вы кучерявые очень. И непростые. Поэтому я решил так. Он сделал такой выбор. Это его решение. Братья и сестры, послушайте. Это очень хорошее местописание. Вот послание Коринфянам нас очень хорошим вещам учит. Если мы с вами хотим чего-то достичь, мы должны иногда принимать решения, которые кому-то может не понравиться. Но если они освящены Господом, если мы знаем, зачем мы это делаем, Господь с нами. Это Павлово было решение. Он сказал, я не захотел этим пользоваться, хотя я имею право на это. Помните, он потом в одном из посланий, там Тимофею напишет, о двойном благословении для тех, кто проповедует. То есть даже двойная зарплата. А здесь он объясняет, что это значит. Я могу жену с собой возить и надеяться, могу надеяться вполне, что вы позаботитесь и обо мне, и о моей жене. Вот так он пишет. Слушайте, это интересно. Приезжаю как-то я в Киев, в американское посольство. Мне надо было взять визу. Я подаю документы моей жены. Мужик сидит, американец. Разговаривает хорошо по-русски, немножко с акцентом. Раз так смотрит, там, мои документы, все, а потом говорит, а что же она с тобой едет? Она чем там будет заниматься? А я как бы не ожидал такого вопроса. Я говорю, ну, ничем, как бы, ну, в смысле? А что она туда едет? Я говорю, ну, это наше решение. Я еду больше, чем на месяц. И со мной должна быть моя жена. Это решение такое, жена должна быть со мной. Он, вау, мне нравится такое решение. Открывает паспорт, ты что, тут на меня шлеп только? Я выхожу оттуда, открываю там мультивиза на 5 лет. Я ее не просил, эту мультивизу. Мне надо была одна поездка. А он, я понял, что он верующий человек. Видно, читает послание Коринфян. И мне сразу печать такой шлеп мультивиза. Я стою, думаю, мама дорогая, кадр дает. А он раза три повторил. Хорошее решение. Мне это нравится, пастор. Так человек понимает. Он своей властью взял и это сделал. Это правильно. Павел совершенно адекватен. Он говорит, братья, я же тружусь у вас. Я могу рассчитывать даже на помощь для моей жены. Это нормально. Я здесь хотел бы сделать пару оговорочек. Павел приводит пример, вы слышали, да? Волов там, тех, кто пашут, те молотят, солдат там и короче. Обычная жизнь. Друзья мои, послушайте меня внимательно. Если вы с кем-то договариваетесь что-то сделать, когда у вас вдруг появится искушение проехаться на братья или сестре, бойтесь этого искушения. Гоните подальше эту мысль. Ну, типа, вы пригласили человека что-то у вас дома сделать. Там линолеум постелить там в комнате. Или там рабочую стенку выложить плиточкой. Ну и так получилось, ну парень пришел к вам работать, знает, что вы верующий человек. Ну не будет же он там требовать какую-то оплату. Думает, да мы свои, мы же братья и сестры, мы договоримся. И он с вами не обговорил это. А у вас раз искушение приходит, ну мы же не договаривались. Ну, там поинтересовались у соседей. Слышите, у вас недавно кто-то ложил плитку там столько-то метров. Сколько это было? 200 гривен. Ага, 200 гривен. Ну, мы же не договаривались с братом. Ну, он брат хороший, скромный. Хватит ему и 100. Друзья мои, нарывайтесь на неприятности. Согласно учению Павла, которое он подтверждает законом Божьим, этого делать нельзя. Каждый, кто трудится, достоин вознаграждение. Вот так тут написано. Вы слышите, сколько он примеров приводит? Нельзя этого делать. Будьте щедрыми. Никогда не пролетите. Вот так говорит Павел. Бог установил закон. 200. Заплатите 250. Бог за это вас благословит. Я вам серьезно говорю, будьте благородны в этом. Это много никогда не будет. Вы знаете, что ну, наши руки, они обычно как-то так... Ну, как-то, на мой взгляд, кажется, они так проще вот так сгибаются, чем вот так. Вот как-то... Поэтому много никогда не будет. Не бойтесь. Не пролетите, не обнищайте. А вот поступить благородно, Бог за этим следит. Вы слышите, что говорит Павел? О валах ли беспокоится Господь? Не нам ли это написано? Трудящийся достоин пропитания. Мы должны быть благородными. Мы, по крайней мере, хотя бы в этом должны показывать миру, что мы, семья, не такие, как все остальные. Это очень здорово. Вот попробуйте. Скажите потом мне спасибо. Серьезно. Ну, хотя бы в этом-то. Может, на похоронах мы подойдете и скажете так тебе тихо, скажете, я не понял, спасибо тебе, ты тогда вот сказала, мне так понравилось, и я тебя испытал в своей жизни. Ладно, покойся с весь миром. Вот. Поэтому я вам серьезно говорю, вот попробуйте это сделать. Это очень здорово. Это очень. Павел об этом говорит. Такой Божий закон. Не вздумайте проехаться на брате или сестре. Пусть он будет 300 раз скромным. Не сделайте это. Мне дом ложил первый мой далекий родственник. Я знал, что он скромный человек. И мы когда с Верой решали, говорю, давай так договоримся. Вот он положит дом, выстроит. Мы обязательно эту сумму удвоим. Потому что я знал, что он такой. Точно, пришел вопрос рассчитываться. Он говорит, ой, слышь, ну я с матерью должен посоветоваться. Он так на жену свою говорил. Она на него батя говорила. Приходит, слышишь, у нас 4 окна, они там уже прохудились, течет, и вечно мы там тряпки какие-то ложим, когда дождь идет. 4 окна, это по 100 рублей, ну, в советское время еще рубли, по 100 рублей окно, 400 рублей. А в то время, чтобы дом положить, надо было 2 штуки. Это ну просто обычный дом. У меня дом огроменный, там внутри 3,15 только высота. Вот, дедушка там на этих козлах, там, ну вы понимаете, какие там козлы были в 80-е годы, там все шаталось. А он ничего, там лес, я его поддерживал, там, и мы с ним вместе клепали этот дом, и... 2000 это просто. Он говорит, 400 это все. Я говорю, Петрович, вы что себе такое думаете? Ну, все, Женя, ты что? Даже вот такой самый скромный человек, мы не имеем права проехаться по такому человеку. Не имеем. Если мы хотим на самом деле быть послушными Слову Божьему. Не играть в христианство, а вот на самом деле, если мы хотим быть верующими людьми, мы должны быть очень внимательными. Очень. Об этом Павел говорит. Это очень важно. Очень. Еще. Павел дальше, вот тут мы с вами разобрались, да, что Павел отказался от всяких таких своих притязаний и возможностей, прав для определенной цели, чтобы быть участником в жертве Христа. Следующий, с 19 стиха мы читаем. «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон. Хотя я и не подвластен закону. Я это делаю для того, чтобы приобрести исполняющий закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона. Хотя я знаю закон Бога. Я подвластен Христу. Я делаю это, чтобы приобрести людей, которые не знают закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. И я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей. Вот этой радостной вести. Чтобы быть участником, чтобы быть в упряжке с Господом, чтобы быть вот тем, кто... через которого Господь трудится. Для Павла это было смыслом жизни. Конечно, здесь апостол Павел не учит нас идти на компромисс с грехом. О, так можно пивко пососать с ними, там посидеть, там кабачки, там все. Я же как бы, ну как Павел там, для пьяниц буду вот как пьяница там и все эти. Нет, Павел об этом не говорит, братья и сестры. Он не говорит о компромиссе с заигрыванием с грехом. Нет. Он не говорит о том, что присуще этому миру, и что мы должны в этом участвовать. Вы же знаете, да? Характерной особенностью жизни этого общества, которое вокруг нас, есть неправда. Обманывают все друг другу. Там где-то пророк пишет, брешут, аж втомилися. Да, это там, вот в Ветхом Завете, в Еремии. Вот такая характерная особенность жизни вокруг нас. Все обманывают друг другу, глазом не моргнут. Вот смотрят такими чистыми голубыми глазами, на ровном месте. Верующие не имеют в этом части даже вот такой. Не имеют. Мы не должны так жить. Как бы сложно ни было, что бы ни приходилось, надо всегда говорить правду только. Надо всегда так жить, чтобы мы доверяли друг другу. Даже кто-то подойдет и скажет: «Слышь, Женя, а ты знаешь Анатолия Павловича?» Я скажу: «Там брони бородой, я знаю, это мой брат». Все, мне даже не надо слушать. Мы настолько друг другу доверяем, что мы понимаем, что такого не бывает. Ну как это? Все, тема закрыта. Почему? Мы живем в этой атмосфере доверия. Мы живем не так, как этот мир. Для него характерно обманывать. Ой, слышишь, поварить ворота надо. А ты же сейчас вот включу в розетку, погорят и провода там все. Ну, сварка, вы представляете? Да, я знаю, что я сделаю. Раз, провода кинул туда на улицу, на столб. И варит себе брат. А слабые верят, и тут думают: не поняли. Такой брат так хорошо слово говорит. Закинул провода туда наверх и шмалит по полной программе. Брат, что ты делаешь? Да тут же пробки погорят. Так я же как-то вот провода не погорели. Я так вот как бы нашел выход положения такой. Вот так все просто и без греха, и вдоволь, так сказать. Ну, братья, так же не делают верующие люди. Пусть лучше провода погорят. Но мы с вами не живем на неправде. Мы не выстраиваем нашу жизнь за счет неправды, такого лукавства. Это Павел так утверждает. Павел не толкает нас на компромисс с грехом. Павел, я так подумал, вот я просто читал и так подумал. Речь идет о традициях. Вы знаете, люди придают значение традициям больше, чем истинной вере. Конкретно. Некоторые так отягчены традициями какими-то забобонами. Но я в данном случае хотел даже сказать не о забобонах. То есть, как тот когда говорил, он говорил за суеверие, там все. Это как бы само собой. Я сейчас хотел бы сказать даже не о забобонах. Вот такие вещи, которые для Павла было легко. Помните, как Иисус? Пришла, он там лежит, ну, евреи лежат, когда кушают, да? И вот он лежит, там поляна накрыта, он кушает. А ноги там его. И тут подходит сзади там женщина, упала к его ногам, там, плачет, вытирает там волосами волос своего, плачет. Сидит человек такой, праведный, праведный весь такой, знаете, вот, ну, абсолютно праведный. Смотрит на Господа и думает: мама дорогая, если бы он знал, какая женщина к нему прикасается, то он бы сейчас ноги поджал бы к себе, запрятал там под свой хитон, она бы и не добралась туда, если бы даже захотела. А он вот это позволяет, она же нечистая, фу, что он себе позволяет? Вот как люди жили. Сразу осуждение, сразу такие, знаете, а мы такие правильные тут. Павел учился у Иисуса. Павлу Господь открывался, как это должно быть. Павел, при том, что будучи фарисеем, таким еще правильнее, чем Господь, чем тот даже Симон, когда Господь встретился с ним, у него, знаете, как пелена упала за вас. Не почитай нечистым то, что Бог очистил. Это Петру было сказано. Но Павел это понял. Он переступал через все эти человеческие традиции. Он мог легко и просто с людьми общаться. Он мог кушать с ними их пищу. Он мог с ними беседовать, разговаривать. Это, я еще раз говорю, это не значит сесть во дворе с мужиками, накурено там, они там рассказывают плоские анекдоты, и тоже с ними там козла забивать, и сидеть там, подпевать им, там, смеяться, когда они там такие вещи рассказывают, что проходящие дети, у них уши в трубочку сворачиваются. Не об этом речь сейчас идет. Речь идет о традициях. Речь идет о сострадании. Павел научился сострадать бедным людям. Они настолько были окутаны вот этими всякими вот этими условностями, что даже сами не видели другого выхода из положения, не путались в этом. Павел умел им сострадать. Умел вот так рассказать и послушать человека. А особенно я так подумал, наверное, в этом огромную долю играла способность Павла слушать людей. Вот когда он на базаре там шил палатки, там же разные люди окружали его. И люди могли там, я просто знаю, такие служители, которые могли разговаривать с электриком об электрике, с водителем, который любит там машину, о карбюраторах, там с скотоводом могли поговорить о болезнях каких-то там животных. То есть человек умеет, он старается. Во-первых, это интересно познавать. Во-вторых, это очень интересно слушать людей. Так вот, верующие люди должны прежде всего научиться не тарахтеть, что негде 5 копеек вставить, а научиться быть внимательными слушателями. Вот это с этой серии. Вот это Павел умел слушать людей. Умел с ними вести разговор. Умел вникать их. Как там, Христос воплотился, да? И вот Павел учился воплотиться. То есть как бы быть с людьми. Вместе с ними дружить. Нести их тяготы. Не просто так, знаете, издалека наблюдать. Вот я тут такой верующий, а вы там себе там, ну, дрова для ада, вы там знаете, ваш путь там предназначен, вы там в ад все идете, и все равно все сгорите. Нет. Павел умел понимать, с кем он имеет дело, мог вот, терпеливо выслушивать, беседовать, молиться за людей. Ну, как бы это, если такое слово можно корявать, скажу, не цураться от простых, смертных, грешных людей. У Павла это получалось, и это было очень важно. Вот его такая готовность быть с людьми этими. Еще одно здесь, последнее несколько стихов прочитаю, с 24 стиха. «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет. А мы, чтобы получить венок неувядаемый. Вот так и я бегу, не бесцельно. Я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю мое тело, подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, проповедуя другим, сам могу оказаться недостойным». Вот Павел об этом здесь. Последняя такая его мысль. Здесь Павел говорит о том, что христианин должен быть личностью целеустремленной. Ну, такой страстный. Ну, нельзя быть таким, ну, холодец, знаете. И вашим, и нашим под дудочку спляшем. Ну, это недостойно христианского звания. Христианин – это личность обычно цельная такая, страстная. Знаете так, грабить так миллион, любить так королеву, следовать так только за Господом. Не надо так распыляться вот это. Да я там и вашим, и нашим сегодня белые пришли белые, завтра красные красным. Это недостойное звание христианина. Павел был вот такой личностью. Он посвящал себя Господу. Он видел только перед собой вот, вот это рабство. Я раб Иисуса Христа. И вот к этому он нас побуждает. Что как вот там возле Коринфа проходили игры вот эти вот, которые уступали по своей значимости только олимпийским. Эсмийские игры назывались. Там было несколько таких соревнований очень важных. Это забег и когда били там друг друга по фейсу. Вот там даже одно слово вот написано. А это значит поставить синяк под глазом. Оно в подлиннике обозначает. И вот там эти спортсмены дрались. Павел, наверное, бывал на этих играх. Там были люди, вот, которые уверовали, они часто бывали на таких играх. И они видели за 10 месяцев до этих игр мужики, вот такие здоровые, отказывались от всего, садились на диету, тренировались каждый день. Они закаляли свое тело, чтобы там выиграть. Постоянно тренировались. И все это знали, видели. О, ребята готовятся к играм. Это было знакомо для них. Павел показан это, говорит, вы видите? Люди просто, чтобы пробежать, и им подцепили этот венок лавровый, который на завтра завянет. Они 10 месяцев, ну просто, в поте лица. Он говорит, а мы-то знаем, куда мы стремимся? Нас ожидает венец нетленный, вечная жизнь, единение с Господом. Поэтому есть этому смысл. Вот ради этого стоит подвязаться. И Павел об этом как раз и пишет своим читателям. Для них это было знакомо. Будьте как вот эти, которые не просто так, знаете, махать, а бы махать кулаком. А если уже так в торец, то уже знаете, чтобы так сразу, с первого раза и нокаут. Ну, как бы так, он показывает такой пример. Вот, по-настоящему все, что было. То есть, еще раз повторю, христианин, ученик Иисуса Христа, это личность цельная такая, целеустремленная, страстная. Он делает все с таким огоньком. Не просто так, а бы прожить с утра до вечера, как-то так. Ну, вы меня не трогайте, я не трону. Второе, здесь Павел замечает о том, что нас плоть куда-то тянет. Наша плоть нас всегда куда-то тянет. Ну, вы знаете. Ну, это уже чувствуешь, что уже ж наелся. Ну, такой вкусный еще кусочек. Оно уже вот здесь у тебя. А ты еще туда его с трудом, так, ну, так нравится. Ну, вот как-то, ну, тянет, знаете, такое вкусное такое. Ну, тянет нас вечно куда-то плоть. Знаете, так, чтобы вместо там, того, чтобы жене там помочь что-то на кухне, там, с детьми позаниматься, так тянет к дивану, а там, мы знаем, в уголочке лежит пульт, а перед фейсом вот этот голубой экран. И так раз, так тянет нас туда прямо, ну, это вообще. Конечно, можно не признаться в этом себе даже. Да не, ничего, я свободен, все. Ну, тянет же, ну, вечно куда-то тянет. То лень, то, наоборот, суета, в то время, когда народ Божий собирается на молитву. Ну, вот вечно куда-то тянет. И вот Павел говорит, что надо подвязаться, надо выходить из зоны комфорта, ну, может, напрягаться там как-то. Ну, такая жизнь христианина. И я еще раз, и еще раз повторяю, слабакам не по плечу быть христианином. Нам надо очень много силы, чтобы следовать за Господом. Ну, знаете, ну, зубами карабкаться. Вот так же тянет куда-то тело. наши. А Павел говорит, что надо подвязаться. Усмиряю, в нашем синодальном переводе, да? Усмиряю, порабощаю тело мое. Вот он говорит, я не раб никому, но в данном случае вот так я делаю, чтобы быть соучастником Евангелия. Я порабощаю мое тело. Это очень важно, потому что тело наше всегда куда-то нас тянет. Нашему телу всегда нравится быть центром, вокруг которого все вращаются. И жена тут бегает, ублажает. И там церковь пришел, и ты уже раскапустился, все вокруг меня бегают, успокаивают. И все так видят, что ой, у него депрессия. Сейчас надо тут, чтобы все так ходили, и там не дышали, и пыль сдувать с него надо. Потому что мы же центр вселенной. Это так наше тело хочет. А Павел говорит, не-не-не. А если так бы побыть таким центром, который вокруг всех вращается? Вот так. Вот это то, что достойно того, для чего нас создал Господь. Мы созданы по Его образу и подобию. Он такой наш Господь. Он такие чувствования в Него. И Он хочет, чтобы мы тоже наполнялись такими чувствованиями. Вот, где-то послужить, кому-то помочь, возле кого-то покрутиться, а не только чтобы возле нас. Это очень важно, братья и сестры, очень. Господь через Павла преподает нам прекрасный пример. Настоящая свобода. Вот свободный человек – это тот, кто может благородно послужить кому-то, подумать о благе кого-то и создавать не вокруг себя центр Вселенной, а где-то вот выйти из зоны комфорта. Вот, как там Господь сказал? Позовут вас в одну милю пройти, да, там поприще. Идите два. Попросят одну вещь, дайте две. Мы же понимаем, что это не в буквальном смысле, там мы должны быть все голые, ходить раздетые. Сегодня один попросит, завтра второй, вы будете ходить уже как Адам. Не в этом вопрос. Вопрос вот в этой страсти. Я хочу, я готов, я буду это делать. Я буду усмирять и порабощать тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Пусть Господь даст нам эту силу, у Него она есть, Дух Святой это хочет, но Павел принимал решение. У него были все права. А он объясняет корфинам. И я принял такое решение. Пусть Бог каждому из нас поможет в этом. Братья и сестры, в заключение хочу сердечно, искренне всех вас поблагодарить за то все, что вы сделали в среду и четверг. Когда в четверг сюда приехал из Маляков, там грузить машину, он просто сказал, вау, слушайте, столько много сюда принесли, что в мою машину не поместится, надо еще какую-то другую. Один из служителей нашего, слушай, взял коробку, а оттуда такой смел, слушайте, пирог с творогом, теплый еще, запакованный, а оттуда дух такой идет, говорит, ну просто соблазн. Конечно, не надо соблазнять, братья и сестры, служителей, но все-таки вы молодцы. Спасибо вам большое. Я так представляю, только когда там повезли наши ребята этим солдатам, которые там вот в сырости, в грязи, в сквозняках, и они принимали ваш дар, в основном это все было печеное вашими руками. Спасибо вам большое. Я просто, когда это я слышал, эти свидетельства, просто кому кто-то подходит, думаю, слава тебе, Господи, какие добрые люди ходят в эту церковь. Просто вот, ну, умеют, что творится, вы знаете, да? Доллар этот, и коммунальные все. И тем не менее, люди, преодолевая все это, могут через все это переступить и поделиться с ближним тем, что сами имеют. А может, даже кто-то и не имеет. Спасибо вам большое. Пусть Господь вас благословит на всякое добро. Аминь.